Здравствуйте, я Кеннет Копланд, и мы хотим еще раз сказать доктору Бо добро пожаловать на нашу передачу. Это было замечательное время.
У нас сейчас идет что-то вроде духовного и умственного пробуждения.
Я хочу прочитать одно место Писания. Будьте очень внимательны, потому что большинство людей даже не знает, что об этом написано в Библии, а уж тем более, что это вообще такое. Итак, мы уже разобрались с потопом. В 25 стихе 10 главы книги Бытия написано: «У Ивера родились два сына, имя одному — Фаалек, потому что во дни его земля разделена. Имя брата его — Иоктан». Итак, во дни Фаалека была разделена земля.
Слово «фалик» на иврите означает «разделить потоком». Это означает разделение континентов, и это также означает разделить потоком воды. Вода принимала участие в этом разделении. Давайте посмотрим, видно ли это из нашей модели.
Да, давайте.
Хорошо.
Слава Богу.
На прошлой передаче мы говорили о том, что предшествовало разделению земли, а именно о потопе. Мы остановились на ковчеге, на чудесном Божьем убежище. Итак, не забывайте, что все это происходило во время всемирного потопа из-за влияния Луны, и художник не случайно изобразил ее над ковчегом. А здесь вы видите некоторый подъем уровня воды. Из-за того, что гравитационное притяжение вызвало резонанс воды, появились осадочные отложения. Брат Копланд, согласно теории эволюции, возраст этих осадочных отложений составляет около 600 миллионов лет. Но с другой стороны, в них найдены переплетенные многопластовые окаменелости. Эти окаменелости тянутся от одного пласта к другому, от другого к третьему, одни и те же окаменелости, что говорит о том, что пласты укладывались очень быстро.
Да, иначе, если бы это был длительный процесс, то одна окаменелость лежала бы на другой, а сверху бы шел...
Верно.
Следующий слой и так далее.
Иначе эти растения просто бы завяли и пали.
Да.
Чтобы окаменелости этих растений могли тянуться от одного слоя к другому, все эти слои должны были формироваться систематически очень быстро. И наша модель, модель сотворения в симфонии, объясняет их образование. Год назад в Музее доказательств сотворения мира наши техники накануне нашей ежегодной выставки построили что-то наподобие большого оврага или ущелья. Подобные выставки проходят каждый год. Она проходила 14 и 15 июня прошлого года, два дня, пятницу и субботу, в Большом выставочном центре в Глен-Роуз.
В Глен-Роуз, штат Техас. Это к югу от Форт-Уорта.
Да. Мы построили это подобие оврага, чтобы попытаться воспроизвести движение воды в то время и отложение осадочных пород. Туда была встроена колебательная система, которая имитировала землетрясение, а потом сжижение. Видите вот этот гребень? Я надеюсь, наши телезрители смогут его увидеть. Когда под влиянием Луны образуется этот гребень, то здесь происходит спад уровня воды. То есть это изменяет давление воды в этих осадочных породах. Поэтому, когда на останки динозавра ложится новый слой отложений, то изменение давления воды приводит к тому, что кости динозавра начинают как бы разбегаться. Вы обещали принять вместе со мной участие в раскопках динозавра.
Да, я собираюсь это сделать.
И тогда я смогу вам это показать. Очень редко можно найти останки животного, кости которого соединены вместе. Как правило, они всегда разбросаны. И это видно из нашей модели. На нашей прошлогодней выставке «Доказательств сотворения мира» мы все это проиллюстрировали. Кроме того, как вы знаете, сам ковчег был больших размеров, потому что должен был вместить пары всех представителей животного мира. Ковчег был около 26 метров в ширину, около 16 метров в высоту и около 150 метров в длину. Известно, что для того, чтобы описать все вымершие существующие формы жизни, нужно всего лишь 17 тысяч форм жизни. Умножьте это количество на 2 и получите около 35 тысяч существ. Если высчитать средний размер всех животных, начиная от огромного динозавра и заканчивая маленькой мышкой, то то это будет где-то размер овцы. И одного уровня ковчега вполне хватало, чтобы разместить там 35 тысяч животных. Когда свод инструкции говорит, что ковчега было достаточно, значит, его было достаточно.
Это что-то удивительное.
На выставке, в этом огромном амфитеатре, я думаю, что это понравилось бы многим из наших телезрителей, мы натянули ленты на высоте 15 метров, а на них навесили серпантин. Так что можно было себе представить хотя бы половину размера всего ковчега. Вы могли выйти на эту огромную арену и сами увидеть, каким гигантским был ковчег. Единственное, что размеры арены были в два раза меньше размеров ковчега.
Да.
Но все равно было очень здорово. Однако вернемся к нашей модели. Итак, у нас есть потоп. Во время потопа произошел не только разрыв земной коры, не только затопление земли водой, что привело к определенным изменениям, когда некоторые горы поднялись, а долины опустились, чтобы вместить воду в конце потопа, примерно где-то через год после его начала, для того, чтобы все, кто был в ковчеге, смогли наконец из него выйти. Произошло еще кое-что очень важное. После того, как источники бездны вышли из равновесия и выбросили эти струи пара на высоту 112 километров, прорвав оболочку или твердь, которая потом обрушилась на землю в виде дождя, был потерян механизм. Был потерян механизм, с помощью которого мы принимали коротковолновую энергию из космического излучения и собирали ее назад в электромагнитное поле.
Итак, поле начало ослабевать.
Оно начало уменьшаться экспоненциально, очень быстро, где-то вот по такой кривой. Механизм, который поддерживал его, исчез. Это приводит нас к следующему. Еще в течение нескольких сот лет после потопа электромагнитное поле Земли оставалось достаточно сильным. Оно было жестким, но затем начало становиться мягче. Когда электромагнитное поле теряет энергию, оно рассеивается, оно становится мягче. И это приводит нас к разделению Земли, о котором вы уже читали. В одни фалика разделилась Земля. Результаты наших исследований показывают, что до потопа диаметр Земли составлял 90% от ее сегодняшнего диаметра. В одни фалика Земля увеличилась в размере. Здесь вы видите эти изменения. Как только во времена потопа произошел сбой во внутренней структуре Земли, размер Земли немного увеличился. Затем произошла Чернобыльская реакция, в результате чего она вздулась, как яйцо в микроволновой печи. Дорогие телезрители, пожалуйста, не экспериментируйте с яйцом микроволновой печи. Вы можете испортить печь и навредить своему собственному здоровью. Это просто разорвет яйцо по швам. В глобальном масштабе это привело Землю к вздутию. Смотрите, во времена фалика разделилась Земля. В еврейском тексте здесь использовано слово, означающее «разделить потоком», подразумевая, что в этом участвует вода. Во время потопа земная кора уже как бы была разрезана на материки, но они все еще представляли собой один огромный материк с большими трещинами.
Подобно тому, как мы видим здесь?
Совершенно верно.
Был один континент, но он был расколот, верно?
Да, он был расколот, разорван на континенты. До этого это был один огромный суперконтинент. Он был разорван или расколот, но все его части еще находились вместе. Когда же Земля расширилась или увеличилась в размере,
они разошлись.
Континенты разделились. И в результате мощной Чернобыльской ядерной реакции, происходившей внутри Земли, и геофизики признают, что внутренняя структура Земли пережила огромное потрясение. В результате этого магма, обратите внимание на эти стрелки, магма, как бы заворачивая континент сам на себя, создала на его краях этот великий район скалистых гор. Затем появился внутренний изгиб на североамериканском континенте, образовав район Smoky Mountain. Продолжая течь под этим огромным континентом, магма проложила своеобразную тропинку, соединяющую эти острова. Вы сами можете заметить следы этой глобальной деятельности на североамериканском континенте. Благодаря теплообмену, в этом принимал участие теплообмен, а при теплообмене необходим холод, это что-то вроде холодильника. При нагревании происходит расширение, или при сжатии происходит нагревание. А при расширении происходит охлаждение.
Да.
Именно так и работает ваш холодильник. По тому же принципу образуются и ледяные шапки. Брат Копленд, ледниковый период длился не десятки тысяч лет, а всего несколько сотен лет. Когда началось великое перемещение континентов и образование гор, часть этого континента фактически врезалась в Индию. То есть два континента стали одним. Образовались великие горы, и континенты как бы сжались. Когда это произошло, что заняло около нескольких сотен лет, на обоих полюсах выросли ледяные шапки. Это наша с вами последняя передача. Я хотел бы, чтобы их было еще 15. Давайте попробуем подытожить все сказанное.
Хорошо.
Итак, мы потеряли оболочку или твердь, без которой электромагнитное поле не могло больше подзаряжаться. Оно уменьшается и рассеивается. Живые системы больше не могут так же хорошо функционировать или жить столь же долго. Сегодня наш земной шар потихоньку ветшает, становясь таким, каким он будет во времена Великой Скорби. Для меня это является очень показательным моментом. Наш земной шар приходит в упадок. Весной 1995 года в журнале Scientific American были приведены расчеты, из которых следует, что через 1500 лет электромагнитное поле Земли полностью исчезнет. Это должно заставить мир покаяться, потому что без электромагнитного поля живые системы не смогут функционировать.
Они умрут задолго до того, как оно исчезнет.
О, да.
Я имею в виду, что мы близки к вымиранию.
Мы находимся в процессе вымирания.
Конечно.
Если тот, кто запустил все это, и я знаю, кто это запустил, не вернется и не запустит это снова, то мы в беде.
Да.
Но я знаю, кто запустил все это. Давайте посмотрим сценарий этого. Я думаю, это обрадует наших зрителей. Чтобы восстановить эту оболочку в тысячелетнем царстве, вот тысячелетнее царство и вечный земной шар. Мы соединили два в одно, чтобы представить тысячелетнее царство, где лев и огненок смогут жить вместе.
Да.
В буквальном смысле слова. Будет править не только лев из колена Иуды, на который в то же самое время является Голгофским агнцем. Однако Писание ясно утверждает, что лев и бык будут жить вместе, и дети будут играть среди змей и аспидов, василисков и ядовитых змей, и ничто не будет повреждено или разрушено на моей святой горе, говорит Бог.
Да.
В тысячелетнем царстве, когда будет править и властвовать Христос. В 35 главе книги пророка Исаии описывается песня «Бесконечная радость», которая будет у тех, кто населяет землю. Это означает, что оболочка вокруг земли будет восстановлена. Чтобы восстановить эту оболочку, потребуется электромагнитная энергия, восстановленное электромагнитное поле земли. Мы с вами не сможем этого сделать, но есть тот, кто сможет это сделать. Труба затрубит, и мертвые восстанут нетленными, а живые будут собраны на облаке, чтобы встретить Господа в воздухе, и чтобы всегда быть с Ним. Писание говорит, что при звуке трубы раздастся голос, говорящий «взойди сюда», и будет сверкание, на греческом языке «репето», сияние, которое можно будет видеть. Когда Христос вернется, чтобы забрать нас, и помните, в великолепной славе, на горе Фавор, он показан как солнце.
Да.
Когда Иоанн видел его на острове Патмос, Иисус сиял подобно солнцу во всей своей силе.
Да.
Тем не менее, Иоанн смог к нему приблизиться. Таким образом, это сияние излучало длинные волны среднего спектра, а не разрушительные короткие волны. Поэтому, когда Господь придет забрать нас, мы встретим Его в воздухе. Сам Господь спустится с неба при восклицании,
при
гласе Архангела и звуке трубы Божьей. Умершие во Христе воскреснут первыми. Затем мы, оставшиеся в живых вместе с ними, восхищены будем на облака, чтобы встретиться с Господом в воздухе, в существующей атмосфере. Хорошо. Христос в Своем сиянии, входя в атмосферу, перезарядит. Просто находясь в присутствии Иисуса, вы перезаряжаетесь физически. Подобно женщине, прикоснувшейся к его одежде. Когда Иоанн его увидел, Иисус сиял, как солнце во всей своей силе.
Женщина прикоснулась к нему до того, как Иисус был прославлен.
Когда Савл встретил его по дороге в Дамаск, Он был как солнце в зените.
Да.
Поэтому представьте солнце не с коротковолновым разрушительным излучением, а со среднеспектральным и длинноволновым заходящее солнце. Солнце, опускающееся в атмосферу. Так может перезарядиться все электромагнитное поле.
Но, доктор Бо, здесь есть еще один элемент, поскольку Слово Божие говорит, что когда мы увидим Его, мы будем подобны Ему.
Да.
Мы будем прославлены.
Да.
Это сияние, пронизывая всех верующих, которые придут к Богу,
да,
воскреснут и встретятся вместе с Ним в воздухе, это перезарядит все.
Точно. И это подходит к возвращению Иисуса и установлению на земле тысячелетнего царства.
Слава Богу.
Вы уже 2 или 3 раза упоминали о великой скорби. Вот иллюстрация великой скорби. Было обнаружено, что во время активности солнечного пятна возникает дополнительное излучение. Оно стягивает и перезаряжает электромагнитное поле Земли. Поэтому, когда Сын Божий вернется в облаке славы, чтобы забрать нас, это перезарядит и уплотнит поле, поскольку он является энергией и самим светом. Это перезарядит электромагнитное поле. В период Великой Скорби, во время судов, в ужасное время бедствий и судов, они, принося гибель жителям Земли, будут продолжать перезаряжать электромагнитное поле. Итак, все готово. Люди действительно предпримут попытку разрушить Землю. Книга Откровения утверждают,
да,
что люди в буквальном смысле будут пытаться разрушить Землю.
Да.
Когда мы уйдем, и она окажется в руках сатаны и антихриста со всеми отрицательными и разрушительными вибрациями, человек своей зависти не желает добра своему ближнему и лучше погубит свой урожай, нежели позволит соседу питаться им. Таким образом, чрезмерная греховность человека попытается разрушить земной шар. Для этого все уже готово. Здесь вы видите колоссальное землетрясение. Вулканические извержения выбрасывают осколки, поэтому для жителей Земли солнце померкло. Посмотрите на это. Идет выброс огромного количества воды, обломков пород и воды. Итак, электромагнитное поле Земли было перезаряжено, поэтому обломки пород и вода находятся во взвешенном состоянии, поскольку они являются заряженными частицами. Они находятся во взвешенном состоянии в верхних слоях атмосферы на расстоянии 16, 19, 24 километров над землей. Позднее, в период Великой Скорби, на землю начнет падать град весом в талант. Один талант равен 45 килограммам. Когда во время бури пойдет град, градины будут образовываться из пыли и обломков. Эта сетка града очистит атмосферу. Посмотрите, что будет в конце периода Великой Скорби.
Я вижу это.
Да?
Боже мой, я никогда об этом не
думал. Несмотря на все эти суды,
Боже мой,
будет восстановлено электромагнитное поле, и в нем будет находиться вода. Вода представляет собой суспензию, и она очищена. Град, по сути, очистит ее от обломков. Итак, вот у нас есть чистая вода. И всегда, когда присутствует большая активность радиации, НАСА выяснило буквально несколько недель назад, используя космический телескоп Хаббла, что во время активности радиации частицы разряжаются и генерируются атомы водорода. Смотрите, раньше атомы водорода генерировались под воздействием Духа Святого.
Это создало оболочку.
Поэтому оболочка появилась сразу же, как только Бог сказал «Да будет твердь». Все элементы были на месте. Электромагнитное поле, вода и водород. Но требовалось особое вмешательство Бога. Это подводит нас к тысячелетнему царству, когда вернется Христос. Давайте посмотрим на еще один земной шар.
Даже гнев Божий становится Его милостью.
Даже гнев Божий становится Его милостью. В 17-м псалме, где описывается ужасное разрушение потопа, все начинается с милости. Бог сделал это по милости. Даже гнев Божий,
вот это да,
дает надежду. И тем, кто обратится к Нему, кому удастся выжить в период Великой Скорби, будет позволено войти в тысячелетнее царство.
Да.
По милости Божьей. Смотрите. Вот есть восстановленное электромагнитное поле, вода на своем месте, и благодаря радиационной активности водород. Все, что вам нужно, это новое воздействие Божьей силы и голоса.
Да.
И здесь мы приходим на облаках славы. Мы будем сиять, как сияние тверди. Когда мы пройдем через эту зону, из 35 главы книги пророка Исаии видно, что твердь, эта оболочка, будет восстановлена, потому что мы снова услышим музыку небес. С установлением тысячелетнего царства, когда мы пройдем через эту зону, мы станем частью происходящего.
Да.
Наша лучистая энергия вместе с Его энергией, Он всегда является капитаном. Его энергия и наше участие в этом высвободит дополнительную энергию для того, чтобы вернуть эту твердь, эту оболочку на место. Это видно из данной модели. Мы будем править и царствовать 1000 лет. Лев и Агнец будут лежать вместе. Согласно 35 главе книги пророка Исаии, во время Великой Скорби в Тысячелетнем Царстве снова появятся динозавры. Потом, конечно, будет суд, и вы будете жить вечно, когда Бог все это переделает. У нас будет небесный город, который будет находиться над землей. Еврейский народ, который всегда занимал особое место в сердце Бога, будет владеть землей. Мы спустимся и встретимся с ними, и у нас будет взаимное общение. Петр сказал, «Праведность будет снова обитать на небесах». Бог все это устроит. Только Он один может это сделать.
Боже мой! Аллилуйя! Хвала Тебе! Давайте помолимся. Я хочу, чтобы вы были готовы. Если вы никогда не делали Иисуса Христа Господом в своей жизни,
да,
то вам нужно сделать это сейчас.
Мы сейчас находимся в начале.
Видели некоторые признаки скорби и судов,
да,
грядущих на землю. Мы хотим, чтобы вы были готовы. Мы находимся здесь, в славе Божьей, в центре великого пробуждения, которое накрывает главные прилегающие дороги, тюрьмы и церкви, города. Бог что-то делает в этом великом пробуждении. Вам нужно стать частью этого, а затем быть теми, за кем придет Господь.
Да.
Слава Богу. И наслаждаться Иисусом и Его любовью.
Аминь.
Просто помолитесь. Отец Небесный, молитесь громко. Я принимаю Иисуса. Я верю, что Он воскрес для меня из мертвых. Я каюсь в своих грехах. Господь Иисус, войди в мое сердце. Приготовь меня к уходу с Тобой на небеса. А пока используй меня на этой земле, чтобы нести любовь, радость и мир другим людям. Во имя Иисуса. Аминь. Мы вернемся через минуту.
Кеннет и Глория Копланд посвятили себя на исполнение того, что они видят в Слове Божьем. В книге «Воля Божия для тебя» Глория Копланд желает помочь вам познать совершенную волю Божью для вашей жизни. Эта книга – наш подарок вам. Просто напишите нам по адресу Украина, Львов, 79000, абонентный ящик 84, миссия Кеннета Копланда.
Бог разработал путь того, как вы, я или любой другой человек на земле, который захочет это сделать, может стать частью небесной и земной Божьей системы наград и благословений. Послушайте, я могу присоединиться к могущественным благословениям Божьим, пребывающим на Билли Грэме, на Орли Робертсе или на любом другом великом пророке и апостоле Божьем, помогая им делать то, что они делают. Аминь. Бог нелицеприятен. Аллилуйя. Вы можете стать частью того, что мы с Глорией и все сотрудники нашей миссии получаем в качестве Божьих благословений и Божьей награды, помогая нам делать эту работу. Все очень просто. Но как раз все, что делает Бог, является простым, реальным и эффективным. Отец, я молюсь за тех людей, Тебе, Господь Иисус. Мы принимаем это во имя Иисуса. Аминь. Если Господь ведет вас действительно верьте, что Бог ведет вас это делать. И если вы хотите получить наши книги, то напишите нам по адресу, который вы видите на экране, и мы вышлем их вам. До встречи. Иисус Господь.
Как пустыня жаждет воды, так человек жаждет надежды. Вечная надежда, усиленная верой, исходит из Слова. Откровение, Божье Слово, дает жизнь.